Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали в Евангелии историю о необычайно мужественном человеке, о слепорожденном. Человеке, который, познав и увидев Бога, не убоялся никаких испытаний, никаких искушений, которые сразу же после этого стали предлагать ему духовно слепые фарисеи, воинствующие на истину, воинствующие на Христа. Слепорожденный оказался необычайно мудрым и необычайно остроумным человеком. Вы помните все его историю? После того, как Спаситель исцелил человека, который был слепой от рождения, никогда не видел солнечного света. К нему сразу подошли фарисеи для того, чтобы и самим понять, что произошло, и приостановить то, что они считали беззаконием. Творение добрых дел в субботу. Для них это были злые дела. Для них это было преступление. И вот этот человек начинает по-настоящему свою мужественную, очень серьезную и мудрую битву с этими силами неправды. Но все равно этот слепорожденный остался победителем. В душе своей он не предал веру. Он остался верен тому, кто совершил над ним великое чудо прозрения. И также и мы с вами, братья и сестры, должны быть мужественными в отстаивании своей веры. Такими же мужественными, мудрыми и находчивыми, каким был этот слепорожденный. И таких людей, последователей этого удивительного человека, в истории нашей церкви было немало. Сегодня, в день Победы, хочется вспомнить особенно тех людей, которые были связаны самым непосредственным образом с сегодняшним событием. И мне вспоминаются такие же мудрые, находчивые, самоотверженные, мужественные и бесстрашные люди, которые прошли войну, прозрели духовно, обрели Бога, и в следующих уже битвах, когда вновь уже новые саддукеи и фарисеи искушали их, требовали отречься от Бога, требовали сдать все свои позиции, которые, как слепорожденный, он занял эту новую позицию в своей жизни, познание Бога. Также и с людей, которые жили всего лишь несколько десятилетий назад, тоже требовали сойти с тех позиций, на которые они вышли всей своей жизнью, всем своим опытом, всем своим мужеством. Такие люди жили, и мне довелось, я имел счастье видеть их в Псково-Печерском монастыре. Когда приходило 9 мая, собирались ветераны, монахи. В начале 80-х годов их было немало, хотя многие уже почили к тому времени. Это были архимандрит Антипа, архимандрит Нафанаил, схиигумен Мелхиседек, архимандрит Феофан, монах Феоктист, иеродиакон Анатолий, иеродиакон Максим, схимонах Иринарх и многие-многие другие. Отец-наместник благословлял им поверх рясы одеть ордена и медали. Они это делали за послушание, приходили в трапезную. В трапезную же и приходил и кто-то из военных городских. Это было советское время еще. Порой приходили совсем нехотя, но ветераны есть ветераны. Их поздравляли, и мы их поздравляли, пели им многое лето. Они практически никогда ничего не рассказывали об этих военных делах своих, как и многие военные люди. Но потом делали торжественную фотографию, где они во всех своих регалиях стояли. После этого они быстрее бежали в кельи, снимали все эти награды, прятали их куда-то в сундучок. Но это были совершенно поразительные люди. Они прошли такую войну, имели такой опыт, о котором нам с вами просто невозможно даже и представить. Это непостижимо. Конечно же, признанным и удивительным их военачальником, не побоюсь этого слова, был почивший уже к тому времени, к 80-м годам, архимандрит Алипий Воронов, наместник Псково-Печерского монастыря. Я не знаю, как складывалась его жизнь до 30-х годов, но в 30-е годы он вошел уже человеком неверующим, по его собственному свидетельству. А вот когда он прошел войну, а он был еще и художником, поэтому вместе с оружием у него был и этюдник, он везде с собой его носил. Он был очень неплохим художником. Вот он вернулся с войны уже церковным верующим человеком. И через некоторое время принял монашество в Троице-Сергиевой лавре, а затем был поставлен святейшим патриархом Алексеем I наместником Псково-Печерского монастыря. Это было необычайно сложное время. С 58 по 64 год во время новых хрущевских гонений было закрыто свыше 4000 храмов. Это 70% от того, что было открыто после войны. 4000 храмов. И Псково-Печерский монастырь точно так же хотели закрыть. И закрыли бы, если бы не отец Алипий. Потому что он понимал, что ему надо отстоять этот монастырь. И как настоящий воин он это сделал. И как настоящий последователь вот этого слепорожденного, мудрого, находчивого, который не лез за словом в карман и мог ответить тем людям, которые коварно пытались разрушить церковь, разрушить ту обитель, которая была вручена отцу Алипию. А таких набегов на монастырь чиновников было немало. Однажды, когда очередной раз пришли закрывать монастырь, они приходили не просто так, а приходили с постановлениями исполкома, облисполкома, с постановлением, даже подписанным самим Никитой Хрущевым. И все эти, опять же, не побоюсь этого слова, атаки отец Алипий сумел отбить. Когда к нему очередной раз пришли, отец Алипий предупредил: «Извините, но я обороняться умею. Слава Богу, прошел от Москвы до Берлина в армии Лилющенко. У меня почти все монахи бывшие солдаты, так что мы будем защищаться до последней капли крови. Танками здесь по болоту не пройдешь, поэтому вы нас можете взять только с воздуха. Но когда начнете бомбить, об этом сразу расскажет BBC, и вам будет только хуже». И они оставили на сей раз его в покое. В последний раз, когда пришли закрывать монастырь, в 61 году, принесли распоряжение, подписанное самим Никитой Хрущевым. Представители власти пришли в приемную отца Алипия, сказали, что существует такой документ. Он сказал, ну давайте я его посмотрю. Ему дали этот документ, он прочел его. На глазах у них 61-й год. На глазах у них разорвал его и бросил в горящий камин. И когда все в ужасе, потому что этим чиновникам тоже, вы сами понимаете, грозило очень-очень немалое, он сказал им, я лучше пойду на мученическую смерть, чем закрою обитель. И обитель не решились и в этот раз закрыть. Было множество таких случаев. Однажды, когда еще очередной раз пришли закрывать, а надо учесть, что многие обители это ведь закрыли, и Киево-Печерскую лавру, и Глинскую пустынь, и многие-многие монастыри и храмы. А отец Алипий смог удержать. Однажды пришли и видят на воротах монастыря надпись: «В монастыре чума, входить нельзя». И когда старшая этой группы, а она была председатель комитета по культуре, Анна Ивановна Медведева такая, товарищ Медведева была, сказала, ну, как же так, чума? Он говорит, чума, чума. А как же монахи там живут? И он ответил, мне своих монахов-дураков не жалко, потому что они все равно в Царстве Небесном прописаны. А вас, Анна Ивановна, и ваших начальников пустить не могу. Я ведь за вас и за ваших начальников на страшном суде-то и слов не найду, как за вас отвечать. Так что, простите, ворота вам не открою. Хотя бы хоть что-то хотели оторвать у него. Однажды пришел запрет на совершение панихид в пещерах. И отец Алипий тоже сказал, не буду подчиняться. Почему, спросили у него. И он ответил, указ этот написан по слабости духа. Я слабых духом не слушаю, слушаю только сильных духом. Вот, братья и сестры, как удивительно мог человек и внутренне для себя понимать, осознавать ситуацию и защищать и веру свою, и церковь. Много можно об этом рассказывать, но вот удивительно, что отец Алипий завещал нам и в первую очередь тем бабушкам и матерям, которые в основном составляли тогда всю паству Псково-Печерского монастыря. Но он верил, что эти бабушки и мамы воспитают внуков, внучек и сыновей, которые придут в обновленную церковь, в церковь, которая будет жить совершенно в других условиях. Воспитывайте своих детей в духе православной веры. Утверждайте их в вере, чтобы они не отрекались от Господа. Если же встретятся такие моменты испытания вашей вере, подражайте матери Соломонии и ученикам Маковеевым. Не отрекайтесь от Господа ради своего спасения и славы для Его имени. Ради спасения и славы имени Божией не отрекайтесь от Господа. Твердо держитесь православной веры до конца жизни вашей. Нет у нас иного наставника и учителя, кроме Иисуса Христа. Он наш истинный наставник, учитель и спаситель. Не признавайте никакого наставника, кроме Него. Только Он есть наш путь, истина и жизнь. Если не будете слушать Его наставления, то заблудитесь и погибнете вовеки. Вот такие простые, ясные и совершенно определенные слова завещал нам отец Алипий. И завещал нам, еще раз повторю, свое удивительное, неповторимое мужество и радостный, иногда даже озорной взгляд на жизнь. Легенды ходят о нем. Например, когда однажды хоть что-то власти хотели сделать, навредить монастырю, запретили выгонять коров на пастбище. Сказали, как хотите, так и кормите. Ну, представляете, монастырь-то живет, надо кормить и братьев, и паломников, а коров пасти не дают. А коров было немало. Наверное, 50 и 3-4 быка. И тогда однажды приехали, второй или третий день был этого события, приехали иностранная делегация, приехала в Псково-Печерский монастырь, и высокие чиновники показывали красивые площади монастырские, храмы. И когда все вышли на Успенскую площадь, а вы помните, кто был там, там розы цветут, красиво очень, вдруг открываются ворота, и выбегают коровы и быки, задрав хвосты, голодные, не гуляные долгое время. Это отец Алипий велел так сделать. Естественно, все это начальство и все иностранцы просто распластались по стенам и спросили, да что ж такое, что происходит? Он говорит, ну вот, видите, негде нам пасти, приходится вот здесь вот надо животным двигаться. И, естественно, на следующий день все опять разрешили. И вот за такое мужество, за такую находчивость, потому что другого оружия, как бороться со всем этим, не было. Но не было другого оружия, чем находчивость. Конечно, он мог выйти, все сказать, что-нибудь сделать такое очень мужественное, потом бы его посадили в тюрьму, и монастырь бы закрыли. А ему надо было и монастырь сохранить, и веру всех сохранить, и веру вселить в людей, что они всегда победят. Однажды, накануне выборов, высокий чиновник сказал, а что это такое? Монахам приносят урны прямо в монастырь. Урны для голосования. Ну, они граждане Советского Союза все были, голосовали. Что это за привилегии такие? Что за безобразие? Пускай сами ходят на избирательные участки. И отец Алипий сказал, хорошо, мы послушные советские люди. Построил крестный ход, хоругви, и с пениями тропарей и молитвы монахи направились, это 60-е годы, учтите, на избирательный участок. На избирательном участке совершили молебен, и после этого проголосовали. И, конечно же, уже больше никакие чиновники ничего не требовали. Вот такое оружие было у него. Вот такое оружие. Но главное оружие была молитва и глубочайшая убежденность, что Христос, истинный Бог наш, наш Спаситель и наш Господь. Он был бесконечно предан Церкви, Господу, Пресвятой Богородице, и недаром, когда он умирал уже от пятого инфаркта, потому что это были те же самые ранения, вот эти все битвы, которые происходили, умирая, ему явилась Божия Матерь, и он как художник, я напомню вам, сказал, Матерь Божия пришла, какая же она красивая, дайте скорее кисть, чтобы я смог написать ее. Но сил у него уже не было, он перекрестился и скончался. И такие же находчивые, удивительные, мудрые люди, как слепорожденные, как отец Алипий, были и другие вот эти воины-монахи. Отец Нафанаил Поспелов. Кто-то, наверное, может быть, и помнит его, кто ездил в Псково-Печерский монастырь. Удивительно мудрый человек. Удивительный. И в то же время такой же находчиво-остроумный, который мог и церковь отстоять, и людей направить к тому, чтобы они задумались, насколько слепы они, насколько неверны их пути. Однажды в Псково-Печерский монастырь, я был этому свидетель, приехала целая делегация детей, высокопоставленных партийных чиновников из Москвы. Это были уже 80-е годы. Избалованные молодые люди, золотая московская молодежь, дети партийной элиты. Их привезли в Псково-Печерский монастырь, они, скучая, все рассматривали. и отцу Нафанаилу дали поручение показать им монастырь. Отец Нафанаил исполнил послушание со смирением. Я помогал ему, носил ключи от храмов, от пещер. И вот мы заходим в пещеры Псково-Печерского монастыря. Помните, там сразу же рядышком, как только войдешь, мощи Святой Матери Васы и место упокоения, ныне прославлено уже в святых, а тогда еще не было прославления, схиеромонаха Лазаря и вериги его. И та маленькая пещерка, в которой он подвязался. И вот когда мы вошли в эту пещерку, маленькую, с маленьким окошком, и отец Нафанаил рассказал, что вот здесь вот жил иеросхимонах Лазарь, который подвязался здесь более 20 лет в затворе, один из этих молодых людей вдруг насмешливо говорит: «А куда это ваш Лазарь в туалет тут ходил?» И загоготали. Вся эта компания просто тупо захохотала. Отец Нафанаил говорит: «В туалет, да? Хорошо, сейчас покажу. Пойдемте». Выводит их из пещер. Говорит: «Георгий, закрывай ключами пещеру». Я закрыл дверь. И мы прошли вместе с ним и вместе с этими партийными детишками на хозяйственный двор. А там как раз был, извините, такой туалет. «Мы» и «Же» было написано зеленое. Такое сооружение, наверное, известное всем. Он выстроил их, как на экскурсию перед этим туалетом. И сказал: «Вот сюда». Иеросхимонах Лазарь ходил в туалет. «А вот теперь стойте и смотрите». И ушел. Они остались около этого туалета. Потом не поняли, а что дальше? А дальше казалось все. Они пришли к отцу-наместнику. Говорят: «Отец-наместник, так мы хотели посмотреть, а нас только вот сюда привели». Наместник сказал: «Ну вот то, чем вы интересовались, к этому вас привели. А больше вам ничего показывать не буду». И, наверное, у этих избалованных ребятишек, несчастных, слепых, которые могли увидеть путь вечной жизни, а сподобились увидеть только то, что увидели, наверное, у них, у многих, на долгие годы это осталось и впоследствии заставило их задуматься. Мы с вами, конечно, не имеем таких ни духовных дарований, ни интеллектуальных дарований, которые были у отца Алипия, у отца Нафанаила, у тех людей, которые прошли эту войну и получили ни с чем не сравнимый опыт. Но все же мы должны просить у Господа, чтобы Он давал нам мужество и стойкость, и мудрость отстаивать нашу веру, так, как смог это сделать слепорожденный. И когда он по-настоящему отстоял свои позиции, тогда подошел к нему Христос, читаем мы в Евангелии, и сказал ему: «Веруешь ли ты в Сына Божия?» «А кто такой Сын Божий?» – спросил слепорожденный. И Господь Иисус Христос сказал: «Это тот, который сейчас стоит перед тобою и говорит с тобою». И слепорожденный, прозревший и физически, и духовно, поклонился ему и сказал: «Верую». Вот только такая вера, которая может отстаивать себя, она только сподобляется вот такого удивительного и прекрасного венца Бога познания и соединения с Богом. Спасибо, Господи.